новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве полиция пресекла попытку провести гей-парад. Барак Обама завершает поездку по странам Европы. Тбилиси по-прежнему препятствует вступлению России в ВТО и международной амнистии 50 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Правоохранительные органы не позволили представителям сексуальных меньшинств провести сегодня акцию протеста в центре российской столицы. Несколько десятков человек были задержаны. С подробностями в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Полиция и ОМОН заблаговременно перекрыли металлическими ограждениями площадь перед Александровским садом так, что даже памятник Жукову остался вне зоны доступа туристов. Народ стал собираться ближе к 13:00 на углу гостиницы «Москва». Полиция не стала дожидаться каких-то действий со стороны активистов гей-сообщества и каждые 5 минут проводила свои маневры. Выстроившись в шеренгу, ОМОН волной стал оттеснять прохожих и журналистов от входа в Александровский сад в сторону метро. И вот тут и начались задержания. Если кто-то из участников акции, а их невозможно было сразу опознать среди сотен граждан, пытался развернуть флаг или плакат, то на него тотчас набрасывались полицейские и буквально волокли к автозакам. Все это происходило под выкрики и улюлюканье бритоголовых парней, которые называли себя патриотами и православными. Я пытался переговорить с одним из таких ребят, и вот что сказал парень в майке. Не поверите, с надписью «Тадич ПР», я это слово не называю полностью, «Младич Патриот».
Наше присутствие объясняется здесь. Россия всегда была русской страной, великой страной. Россия всегда рождала героев. И никогда люди нетрадиционной ориентации здесь не должны быть просто.
Ну и среди тех, кто буквально плевал в сторону задержанных активистов гей-движения, были и женщины.
Русь всегда будет православной и останется. Чья земля, того и вера. Чья вера, того и традиция. Русская патриотка Марина.
Вот как оценивает ситуацию присутствующий на Манежной площади правозащитник Александр Подробинок.
Здесь была такая контрдемонстрация союза хоругвеносцев, но они были в такой в своей форме, в черной, с серебряными позументами и всякой прочей ерундой. Но непосредственно полиции непосредственно помогали какие-то молодые люди, довольно крепкие люди в майках, в шортах, там, в тренировочных костюмах, которые очень жестко задерживали демонстрантов. Кто они, никто не знает. Я спросил полковника милиции, почему вы разрешаете людям в штатском задерживать демонстрантов. Он говорил, ну, они это просто люди, они возмущены действиями этих демонстрантов. Ну, а до дальнейших расспросов он увернулся, но я думаю, что либо это сотрудники милиции, которые почему-либо не одели форму, либо милиция вербует в себя помощников из криминальной или полукриминальной среды.
Действительно, среди обычных граждан были те, кто пытался понять, за что задерживают людей, которые ничего противоправного не делали.
Вы его за что забрали? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. А почему вы его забрали без понятых? Интересно знать, а? Вы что, здесь самосуд устраиваете?
Я попросил дать оценку сегодняшним событиям на Манежной площади Александра Подробинока.
Совершенно очевидно, что вот этот жестокий полицейский разгон, который учинили сегодня московские власти, свидетельствует о полном нежелании соблюдать российское законодательство. Откровенное наглое нарушение российских законов и Конституции. Есть решение Страсбургского суда, вступившее в силу о том, что не должны запрещаться в Москве гей-парады. И власти это абсолютно игнорируют. Они, похоже, они готовы пожертвовать членством в Совете Европы для того, чтобы держаться своих предрассудков. Или, возможно, это такой способ консолидации нации на гомофобной основе.
Я должен сказать, что на площади было огромное количество журналистов, корреспондентов, которые, конечно, снимали, потому что каждые 2-3 минуты то там, то тут вспыхивало, значит, нельзя это сказать потасовкой, а просто люди пытались или давать интервью журналистам, или пытались развернуть плакат, или выкрикнуть что-то, то тут же на них наваливалась полиция, и буквально вот их тащило к автозакам, а автозаки стояли как раз у стен гостиницы «Москва». Среди задержанных были иностранцы, потому что было понятно по их реакции, что они не говорят по-русски, в том числе был один чернокожий, которого задержали одним из последних. Потом события спустя 15-20 минут продолжились у здания Моссовета на Тверской площади. Там тоже стали, значит, задерживать людей, задержали 4-5 человек, в числе них была девушка по имени Надя, которая представилась как активист движения «Война». В настоящий момент, вот судя по последним данным, а это данные Интерфакса, сотрудниками правоохранительных органов за попытку проведения несанкционированной акции около Александровского сада задержаны 7 человек, но данные по Моссовету, наверное, поступят чуть больше. Я хочу напомнить, что вчера была пресс-конференция с участием одного из руководителей, скажем, гей-движения в России Николая Алексеева, который предупредил, что если полиция будет применять силу, и если люди пострадают в результате этих полицейских действий, то он в очередной раз обратится с жалобой в Страсбургский суд или в другие судебные инстанции, говорит Николай Алексеев.
И если кто-либо пострадает во время этого мероприятия, вся ответственность ляжет на московские власти, лично на мэра Москвы Сергея Собянина, и дальше Россия будет отвечать уже не перед Европейским судом по правам человека, потому что Европейский суд уже все сказал. Россия будет отвечать перед Комитетом министров Совета Европы, который будет заседать в июне. По сравнению с предыдущими годами нам могли говорить о том, что «Ой, да закон, да суды все нас поддержали» и так далее. В этот раз нам никто так не может сказать.
Это был Николай Алексеев. От себя хочу добавить, что, конечно, на меня большое впечатление произвели эти крепкие молодые ребята в футболках с черными, значит, надписями или с другими различными цветами. Те, которые выкрикивали вот эти вот ксенофобские лозунги, и их было не меньше, чем милиции. То есть некоторые из них были явно подвыпившие, потому что это можно было сразу почувствовать, стоя рядом с ними.
Спасибо, Мумин, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров о сегодняшних беспорядках в центре российской столицы. Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержаны, по предварительным данным, несколько десятков сторонников и противников проведения гей-парада. В Варшаве проходят переговоры польского руководства с президентом США Бараком Обамой. С 1 июля Россия снимает запрет на экспорт зерновых. Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса прибыли из Тамбова в Подмосковье. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостями программы с христианской точки зрения будут историки Иван Копылов и Алексей Муравьев, специалисты по истории раннего христианства. Раннее христианство – это ведь ранние ереси. Почему понятие ереси приобрело в христианстве совершенно особое и важное значение? Помогает ли знание истории определить, кто еретик, а кто нет? Ведет передачу с христианской точки зрения Яков Кротов. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. На его встречах с президентом Брониславом Комаровским, премьер-министром Дональдом Туском и лидерами ведущих политических сил речь идет о военном сотрудничестве, а также о совместных энергетических проектах. Из Варшавы в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
В настоящее время президент Барак Обама находится в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Обама и Туск обсуждают прежде всего вопросы экономического сотрудничества двух стран. Часом ранее, во время короткого брифинга после двухсторонней встречи Барака Обамы и президента Бронислава Комаровского, политики говорили о том, что и НАТО, и Европейский Союз должны оставаться открытыми для расширения организациями. Бронислав Комаровский отметил, что вчерашняя незапланированная встреча трех президентов Польши, США и Украины была очень важной. Я хотел бы, чтобы Украина последовательно углубляла свои отношения с западным миром, заявил польский президент. Комаровский ответил также, что обсуждал со своим американским коллегам ситуацию с правами человека в Белоруссии, где, по мнению обоих политиков, после президентских выборов наступил значительный регресс. Комаровский выразил также удовлетворение тем, что проект строительства противоракетного щита НАТО остается актуальным, причем, как подчеркнул польский президент, этот проект дает возможность сотрудничества с Россией. Барак Обама, в свою очередь, назвал Польшу ближайшим союзником США, лидером демократических перемен в регионе и поблагодарил за последовательное участие в военной операции в Афганистане, а также за помощь в трансформации в Тунисе. Американский президент отметил также, что гордится перезагрузкой с Россией. После встречи с президентом Комаровским Обама встретился с отцами польской демократии, то есть заслуженными для польской революции людьми, внесшими большой вклад в демонтаж коммунистической системы в Польше, а затем во всей Европе. Я хотел бы учиться у лидеров польской демократии. Когда появилась солидарность в Польше, я был молодым человеком и помню, что тогда понял, что на наших глазах делается история. Простые люди совершают великие вещи, и это привело к падению советской системы и переменам во всем мире, сказал Обама. После переговоров в канцелярии премьера состоится совместная пресс-конференция Обамы и Туска. Затем, примерно через час, Обама направится в кафедральный собор, где возложит цветы к памятному знаку в честь погибших в катастрофе под Смоленском. Барак Обама прибыл в Варшаву в пятницу вечером и принял участие в официальном ужине с лидерами 20 европейских стран, которые ранее на саммите в польской столице обсуждали вопросы расширения демократии в соседних с Европейским Союзом государствах. Визит президента США в Польшу завершится сегодня около 16:00 по местному времени, то есть в 18 по времени московскому.
Из Варшавы передавал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Итак, завершается недельная поездка президента Соединенных Штатов Барака Обамы по Европе. Ее итоги подводит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
К вечеру пятницы, когда Барак Обама прибыл в Варшаву, завершая свою шестидневную поездку по четырем странам Европы, мир уже обошли кадры, на которых американский президент пил пиво Гиннес в ирландской деревеньке, где родился его прапрапрадед по материнской линии, и отвечал на приветствие 30-тысячной толпы в центре Дублина. Некоторым комментаторам эта сцена очень напомнила предвыборную кампанию самого Обамы. Эффектно выглядели обмен тостами с королевой Елизаветой на обеде в Букингемском дворце и речь перед обеими палатами британского парламента, в которой Обама блистал не только возвышенными историко-политическими фигурами речи, но и самоиронией, такой близкой сердцу британцев. Как мне сказали, среди троих ораторов, выступивших здесь до меня, были Папа Римский, Ее Величество Королева и Нельсон Мандела. Это обстоятельство можно рассматривать либо как оказание мне очень высокой чести, либо как предисловие к весьма забавной шутке. Британские парламентарии устроили американскому президенту бурную овацию стоя. Однако наблюдатели отмечают, что Обаме в этой поездке не удалось добиться существенных политических прорывов. На саммите Большой Восьмерки в северофранцузском городке Давиле Обама призвал своих партнеров, лидеров самых развитых стран, оказать финансовую помощь народам Северной Африки и Ближнего Востока, стремящимся к демократизации. Речь идет не только о переходе к демократии, но и о сопровождении его экономическим ростом, способным дать больше возможностей всем жителям региона, особенно молодежи. Коллеги Обамы по саммиту единодушно согласились выделить от 20 до 40 миллиардов долларов на поддержку реформ в Египте и Тунисе, но при этом не смогли окончательно решить, кто какой внесет вклад, когда и кто именно будет получателем этих денег. Среди основных тем саммита в Давиле был вопрос о содействии падению режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Барак Обама заявил, что поддерживает решимость президента Франции Николя Саркози резко активизировать военную кампанию НАТО против Каддафи. Мы согласились в том, что хотя мы достигли прогресса в нашей ливийской кампании, резолюция Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения в этой стране не может быть выполнена, пока Муаммар Каддафи остается у власти, направляя свои силы для совершения актов агрессии против ливийского народа. народа, и мы едины в решимости довести дело до конца. На фоне отсутствия видимого прогресса в ливийской кампании НАТО, сюрпризом саммита в Давиле стало присоединение президента России Дмитрия Медведева к сторонникам ухода Каддафи. Медведев сказал, что направит своих переговорщиков к Каддафи, чтобы убедить его покинуть пост лидера Ливии. До этого Россия активно критиковала вооруженную операцию НАТО в Ливии. Несмотря на сближение позиций Москвы и Запада в отношении Триполи, Обама и Медведев не достигли взаимопонимания в вопросе о размещении Соединенными Штатами элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, которую Россия считает потенциальной угрозой своей безопасности. После полуторачасовой беседы в кулуарах саммита оба лидера вышли к журналистам с хмурыми лицами, и Медведев выразил предположение, что компромиссное решение по ПРО в ближайшие годы, скорее всего, не будет достигнуто. Польша – заключительный и немаловажный этап европейского турне Барака Обамы. В программу были включены переговоры с руководителями страны по широкому спектру вопросов – от разработки залежей сланцевого газа до укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. В пятницу вечером президент США присутствовал на обеде с участием лидеров стран Центральной и Восточной Европы. Вот как формулирует цель этой встречи Януш Бугайский, старший сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Я думаю, что Обама хочет привлечь внимание к Центральной и Восточной Европе как к примеру успешного перехода от авторитаризма к демократии и к преимуществам, которые приносит такой переход. Иными словами, сигнал адресуется не только остальному посткоммунистическому миру, где успехи неравномерны, но также Ближнему Востоку и Северной Африке. Некоторые наблюдатели считают эту идею несколько надуманной, учитывая экономические, исторические, ментальные различия между странами и народами Восточной Европы и арабского мира. В Варшаве Обама также встретился с группой выживших в Холокосте. Представители еврейской общины Польши взяли с американского президента обещание оказать всяческую поддержку Израилю в урегулировании конфликта с палестинцами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На первый взгляд малозаметное событие в Петербургском законодательном собрании, произошедшее 25 мая, может кардинально изменить ход предстоящей предвыборной кампании и не только в Петербурге. Продолжит тему мой коллега Виктор Рязунков.
25 мая с подачи депутата фракции «Единая Россия» Виталия Милонова законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект изменений в закон о выборах депутатов. Кроме различных понятных только юристам пунктов этого законопроекта, главным новшеством является норма о снятии с выборов списка кандидатов в депутаты, увлеченных в распространении негативной информации о деятельности депутатов из другого списка кандидатов. То есть, если избирательной комиссии не нравится агитация одной из партий, например, «Справедливой России» или «Яблоко» против партии «Единая Россия», то такая агитация будет признана незаконной, и это может стать основанием для снятия с выборов провинившейся партии. Причем этот законопроект подразумевает обратную силу. Любую партию, выступившую с критикой «Единой России» в период работы предыдущего созыва законодательного собрания, то есть за последние 4 года, можно будет снять с выборов. Единорос Виталий Милонов считает, что этот законопроект носит конструктивный характер, но с ним совершенно не согласен депутат Алексей Ковалев, сторонник Сергея Миронова, бывший член фракции «Справедливая Россия».
Те изменения, которые «Единая Россия» предложила к закону о выборах депутатов законодательного собрания, они просто направлены на запрет всякой агитации против «Единой России». Видимо, «Единая Россия» уже думает, что у нее там последние какие-то остались проценты, которые любой вообще может буквально пальцем, так сказать, превратить в ничто. Ну, как вот, если люди боятся критики, если люди боятся любого свободного слова, то это значит, что у них нет вообще никакой популярности, и рейтинг их просто дутая цифра. Если говорить серьезно об этом, ну, у нас есть ведь, согласно Конституции, такое положение, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, какой это необходимо для безопасности, для защиты интересов других граждан. Поэтому есть федеральный закон, об общих гарантиях избирательных прав граждан в Российской Федерации. Этот федеральный закон определяет все ограничения. Если сейчас они вот эти свои предложения, расходящиеся с федеральным законом, более ограничивающие права граждан проведут, ну, у них же есть большинство, то, конечно, федеральный суд должен будет это отменить. И как только вступит в силу этот новый закон, мы тут же его обжалуем в городской суд Санкт-Петербурга, ну и дальше там вторая инстанция — Верховный суд. Верховный суд его наверняка отменит в этой части. Поэтому все эти изгаляния, я не знаю, это то ли это агитация какая-то таким образом, но мне кажется, что прежде всего это показывает слабость Единой России, которая действительно боится любого, что называется, меткого слова не в бровь, а в глаз.
Это наступление на оппозицию, которую теперь в петербургском парламенте представляет партия «Справедливая Россия», судя по всему, не последнее. 27 мая с подачи того же Виталия Милонова законодательное собрание большинством голосов одобрило проект изменений в устав города, согласно которому полномочия депутата прекращаются в случае его неучастия в пленарных заседаниях более месяца без уважительных причин. Эта норма позволит единороссам получить основания для отставки из знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, пришедшего в петербургский парламент от партии «Справедливая Россия». Похоже, Сергей Миронов был прав. Началась охота на ведьм. Виктор Лизунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», и последнее сообщение, связанное с тем, что происходило сегодня днем в центре российской столицы. Как передает агентство «Интерфакс», число задержанных на несанкционированной акции геоактивистов в столице составляет 34 человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Управлении информации и общественных связей МВД России по городу Москве. Всего в центре столицы около Александровского сада, на Манежной площади, а также на Тверской площади около мэрии Москвы были задержаны 18 геоактивистов, а также 16 противников проведения гей-парада, сообщил дежурный офицер. Он добавил, что обстановка в центре Москвы нормализовалась. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Правозащитники критикуют ход аттестации сотрудников МВД. Тбилиси по-прежнему не пускает Москву в ВТО. И Международная амнистия отмечает 50-летний юбилей. Об этом не только во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – Ходорковский и Лебедев признаны узниками совести. Нино Буджанадзе не смогла устроить революцию. Юлию Тимошенко чуть не арестовали. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержано несколько десятков сторонников и противников проведения гей-парада. В Варшаве проходят переговоры польского руководства с президентом США Бараком Обамой, который завершает сегодня шестидневное европейское турне. С 1 июля Россия снимает запрет на экспорт зерновых. Об этом в субботу заявил премьер-министр России Владимир Путин. Такое решение принято после того, как ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась. Первый автобус с жителями сектора Газа сегодня утром пересек границу с Египтом на контрольно-пропускном пункте Рафах. Накануне Египет объявил, что снимает блокаду сектора Газа и открывает пункт Рафах на постоянной основе. В провинции Баджаур на северо-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения при взрыве. Об этом сообщил представитель правительства Пакистана. На юге Афганистана двое британских солдат погибли при взрыве самодельной бомбы. Арестованный в четверг в Сербии бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич был вчера обследован врачами, которые установили, что он способен участвовать в судебном процессе. В ближайшие дни ожидается его доставка в Гаагу. Австрийские города пересматривают списки своих почетных граждан, чтобы исключить из них лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего Рейха. На Мальте сегодня проходит референдум о легализации разводов. Мальта – единственное в Европе светское государство, где расторжение брака невозможно. Однако признаются разводы, совершенные за границей. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International сегодня отмечает 50-летие. Торжества проходят в Лондоне, где расположена штаб-квартира организации, и в других странах.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Ряд правозащитных организаций подвергли критике процедуру переаттестации в Министерстве внутренних дел. Основная причина заключается в том, что эта часть реформы скрыта от глаз общественности, и проконтролировать ее ход гражданские активисты не могут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заявление по реформе Министерства внутренних дел сделал фонд «Общественный вердикт». Согласно заключению экспертов из рабочей группы, изначально процедура переаттестации задумывалась скрытой от глаз общественности. Ссылаются правозащитники на доступную публичную информацию, добавляя, что ее катастрофически мало. К примеру, только после скандала в состав комиссии по переаттестации при администрации президента были включены два представителя общественности. По словам директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, Министерство внутренних дел всегда старалось скрыть все, что происходит внутри ведомства.
У наших силовых ведомств, да, у наших правоохранительных ведомств в целом слаба традиция гражданского контроля, да, то есть они как-то традиционно боятся наблюдения за своей деятельностью со стороны гражданского общества. А это как бы первое напрашивающееся объяснение. Второе объяснение, как оно мне видится, это то, что органы внутренних дел проводят переаттестацию, не позволяющую действительно качественным образом улучшить кадровый состав. То есть, скорее, эта переаттестация носит более формальный характер, а для нее внешний контроль нежелателен. Потому что другого объяснения я не нахожу. Если бы это действительно речь шла о продуманной переаттестации с четко прописанными критериями, не позволяющими никаких коррупционных или иных схем давления, то гражданский контроль и открытость для гражданского контроля этого процесса только бы работали на повышение доверия к Министерству внутренних дел.
Правозащитники отмечают, большой минус заключается и в том, что публике неизвестны ни критерии и требования, предъявляемые кандидатам на должность, ни сама процедура переаттестации высшего начальствующего состава МВД России. Это фактически порождает слухи о коррупционной составляющей всей процедуры реформирования.
В состоянии закрытости говорить можно о чем угодно, в том числе и о том, что как бы дает возможность использования каких-то коррупционных схем. Более того, в прессе периодически появляется информация о том, что в рамках переаттестации допускаются подобные нарушения. Но мы не можем говорить, что называется, с доказательствами в руках, опять-таки в силу того, что процесс весь этот закрыт. И скорее он порождает разные слухи, и в том числе отрицательного плана. Если говорить в целом о процессе переаттестации, основная с ним проблема в том, что он закрыт от общественности, и мы не понимаем, каким образом он происходит, и действительно ли в результате этого процесса мы получим, как заявлялось министром МВД, обновленную полицию с профессиональным кадровым составом.
Запросы представителей правозащитных и журналистских организаций о включении в региональные комиссии по переаттестации зачастую остаются без ответов, либо отклоняются. Такое случилось в Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской областях, Забайкальской крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, отмечают в общественном вердикте. О том, как проходит реформа МВД в республике Мариэл, Радио Свобода рассказал сопредседатель региональной общественной организации «Человек и закон» Сергей Подузов.
Мне вот говорили, что, допустим, в одном из отделов милиции города Вишкаралы, когда был объявлен процесс реформирования, было сказано о том, что нужно сокращать личный состав, процентное соотношение, а на федеральном уровне говорили, что людей, которые непосредственно работают на земле, сокращать не будут, будут сокращать лишь те ставки, которые не заняты, и плюс аппарат, который не работает непосредственно с населением. Так вот, до нас дошла информация, но она опять же общая, о том, что сократили практически весь состав участковых. И буквально месяца полтора назад, уже когда пошло в направлении переаттестации на региональном уровне, то лица, которые остались несокращенные по первому этапу переаттестации, не смогли пройти переаттестацию, а, соответственно, весь район города был оставлен практически без участковых, которые прикреплены были к этому отделу милиции.
Некоторые подвижки все же есть, отмечают правозащитники. На этой неделе президент подписал указ об общественных советах при Министерстве внутренних дел и его территориальных органах. Согласно документу, одной из основных задач советов станет осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел. Указ наделяет членов советов правом посещать без специального разрешения помещения, занимаемые органами внутренних дел, а также места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, задержанных лиц, подвергнутых административному аресту. Однако состав общественного совета формируется Министерством внутренних дел, то есть МВД само себе подбирает и утверждает контролеров, вероятно, лояльных или зависимых от самого ведомства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня начинается третий раунд российско-грузинских переговоров, связанных с намерением России вступить во Всемирную торговую организацию. Грузия, как член ВТО, по-прежнему блокирует этот процесс из-за непреодолимых разногласий в связи с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Источники в правительстве Грузии подтверждают, что, несмотря на последние события, то есть столкновение между демонстрантами и полицией в Тбилиси, в провоцировании которых президент Саакашвили обвинил Москву, переговоры между Россией и Грузией по вопросу о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию все-таки продолжаются. Как известно, все основные международные игроки, в том числе члены «Большой восьмерки», на днях еще раз подтвердили, что хотели бы видеть Россию в составе ВТО. Этот вопрос поднимался и в ходе встреч Михаила Саакашвили с президентом Обамой и канцлером Меркель. Западные лидеры мягко и дипломатично советовали президенту Грузии скорректировать свою позицию и, как сказал в ходе встречи с ним президент США, учесть, что вступление России в ВТО отвечает интересам мировой экономики. Конец цитаты. Переговоры между двумя странами по вопросу ВТО начались в 1999 году, сразу после того, как Грузия стала членом Всемирной торговой организации. В те годы президента Шеварднадзе жестко критиковали за стремление ВТО, поскольку это считалось опасным и невыгодным с точки зрения поддержки отечественного производителя. Отвечая на критику, Шеварднадзе сказал на одном из заседаний правительства буквально следующее, цитата: «Да, членство в ВТО нанесет ущерб нашему сельскому хозяйству, но этот ущерб несравним с той выгодой и возможностями, которые страна получит для решения самых важных, фундаментальных своих проблем». Конец цитаты. Нетрудно понять, что под основными и фундаментальными проблемами многолетний руководитель Грузии имел в виду, конечно, проблему Абхазии и Южной Осетии. Всемирная торговая организация аполитична, и, казалось бы, ее устав напрямую не касается политических проблем, юрисдикции центральных властей и так далее. Но ВТО регулирует режим межгосударственной торговли, а установить нормальный режим торговли между двумя соседними государствами невозможно в условиях, когда размыты или не определены границы между ними. Именно поэтому с самого начала переговоров Грузия поставила вопрос ребром: либо прекратите любую торговлю с Абхазией и Южной Осетией, закройте границы с сепаратистами, либо обеспечьте присутствие на границе грузинских таможенников и представителей других финансовых служб, чтобы они имели возможность контролировать грузопоток. Первый вариант отпал сразу. Россия, конечно, не могла закрыть границы с тогда еще непризнанными ею республиками, хотя бы потому, что там находились ее миротворцы. Что касается присутствия на границах грузинских таможенников, то Абхазия и Южная Осетия такой вариант отказались даже рассматривать. Осталась последняя возможность – допуск представителей финансовых органов Грузии на границы с российской стороны. Но и он оказался нереализуемым. поскольку Грузия настаивала и настаивает не просто на контроле грузопотока, но выполнении всех таможенных процедур, в том числе взимания таможенных пошлин и так далее. Очевидно, что эта тематика использовалась в Тбилиси для решения гораздо более важной проблемы – восстановления юрисдикции Грузии в Абхазии и Южной Осетии и коренного изменения политики Москвы в отношении двух бывших грузинских автономий. После прихода к власти Михаила Саакашвили позиция Грузии не изменилась. Тбилиси по-прежнему настаивал на легализации таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Столь же непоколебимой была и позиция Москвы, несмотря на то, что в первые годы президентства Саакашвили Москва не признавала независимость Абхазии и Южной Осетии. По мнению многих наблюдателей, именно эти противоречия стали истинной причиной введения Москвой в 2006 году фактического эмбарго на импорт грузинской продукции – вина, боржоми, фруктов и так далее. Тем не менее, на все предложения о компромиссе по ВТО Тбилиси отвечал отказом. Достаточно вспомнить, например, высказывание министра экономики Грузии, известного бизнесмена Кахи Бендукидзе, который прямо сказал журналистам, цитата, «Мы не можем сдать Абхазию и Южную Осетию России в обмен на возвращение на российский рынок вина и боржоми», конец цитаты. Ситуация еще более осложнилась после пятидневной войны и признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Ведь любая уступка с российской стороны по этому вопросу могла быть воспринята как отказ от исторического решения, состоявшегося 26 августа 2008 года. В ходе первого и второго раунда переговоров, прошедших в нынешнем году в Швейцарии, Тбилиси выдвинул новое предложение. Допустить на границе Абхазии и Южной Осетии с российской стороны не грузинских таможенников, а наблюдателей Европейского Союза. При этом грузинские переговорщики ссылались на опыт Молдовы, где, несмотря на отказ Приднестровья, Москве, Киеву и Брюсселю удалось решить проблему именно таким способом. Но дело в том, что независимость Приднестровья Москва не признавала, а вот независимость Абхазии и Южной Осетии ею уже признана. Таким образом, согласие на этот вариант опять-таки означало бы дезавуирование признания и согласие с мнением Европейского Союза о территориальной целостности Грузии. Позиция Тбилиси все еще абсолютно непоколебима. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал пресс-секретарь премьер-министра Ником Чадлишвили.
Да, позиция Грузии неизменна. По-прежнему мы требуем легализацию торговли на границе России и Грузии. Это на реке Псоу и Урукского тоннеля. Вот пока вот эта позиция, конечно, неизменна, но пока, видимо, российская сторона не соглашается на наши требования.
Судя по заявлениям, звучащим из Москвы, российское руководство всерьез рассматривает вариант вступления в ВТО и без согласия Грузии. Такая возможность в соответствии с уставом ВТО действительно существует. То есть Россия может вступить в организацию, если за это проголосует большинство ее членов. Но, по словам руководителя российской делегации на переговорах Максима Медведькова, цитата, «это чревато серьезными имиджевыми потерями для России», конец цитаты. Действительно, такого прецедента в истории ВТО еще не было. Все страны вступали в организацию консенсусом, а Россия не хочет вступать в ВТО в виде исключения из правил. Но, с другой стороны, никакой компромисс по этому вопросу с Грузией невозможен. Ситуацию осложняет феномен главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Отвечая на критику оппозиции, что было бы целесообразно обменять свое согласие на возвращение грузинской продукции на российский рынок, президент Саакашвили задает критикам резонный вопрос. А где гарантия, что на другой же день после вступления России в ВТО господин Онищенко вновь не обнаружит в боржоми какие-то вредные примеси, и Москва негласно не потребует, например, вступления Грузии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана или признания нами независимости Абхазии и Южной Осетии? Конец цитаты. Таким образом, российско-грузинские переговоры о вступлении России в ВТО зашли в полный тупик, выхода из которого не видно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны несколько десятков сторонников и противников проведения гей-парада. В Варшаве проходят переговоры польского руководства с президентом США Бараком Обамой. С 1 июля Россия снимает запрет на экспорт зерновых.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова о власти и оппозиции.
В Армении выпускают на свободу оппозиционеров. Это первые результаты амнистии, которая была утверждена парламентом этой страны и одобрена президентом Сержем Сарксяном. Когда не так давно я записывал программу в Ереванском бюро «Радио Свободы», мой гость, координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян, подчеркивал, что на ближайшем митинге оппозиции он рассчитывает увидеть рядом с лидером Конгресса, экс-президентом Левоном Тарпетросяном и другими руководителями оппозиционного движения, тех, кто был арестован и приговорен к тюремному заключению после событий 2008 года в армянской столице, когда тысячи людей протестовали против сфальсифицированных, по их мнению, результатов парламентских выборов. То, что армянский парламент пошел на такие действия, объявил амнистию, то, что оппозиционеры действительно возвращаются к своим товарищам, подтверждает верность этого прогноза Левона Зурабяна. И изменение политической ситуации в Армении. Еще 2 года назад власть считала оппозицию полностью маргинализованной, никого не интересующей, и готова была припугнуть своих оппонентов сроками заключения. Нечто подобное сейчас происходит в Белоруссии или на Украине, где власть тоже убеждена, что она может разговаривать с оппозицией языком суда, языком Генеральной прокуратуры, где оппонентов Александра Лукашенко во время последних президентских выборов, тоже, кстати, по мнению оппозиционера сфальсифицированным, приговаривают к длительным срокам заключения, а оппонентов украинского президента Виктора Януковича вызывают в Генеральную прокуратуру на допросы или удерживают в следственном изоляторе без всяких реальных правовых возможности такого удержания. Но происходит это в Беларуси и на Украине примерно на том же фоне, который недавно был в Армении, на фоне ухудшающейся социальной ситуации в стране. И это поражает. Власть, которая доказывает обществу свою неэффективность, неспособность решать те вызовы, которые сейчас стали перед Минском и Киевом, непонимание экономических закономерностей развития общества, неумение делать выбор. Власть не просто некомпетентная, но еще и алчная, коррумпированная, беспардонная, не хочет даже видимости диалога между собой и оппозицией, между собой и обществом, и в результате заводит саму себя в тупик. А после этого тупика, безусловно, будет амнистия и будет, вероятно, поражение власти на президентских и парламентских выборах. Только в случае, когда власть действует относительно цивилизованно, когда она пытается проводить диалог, который мы сейчас наблюдаем в Ереване, у нее хотя бы остается возможность сохранить лицо и сейчас, когда кресла заняты, и потом, когда придется переходить в оппозицию. А тогда, когда никакого диалога нет, а есть лишь желание бороться с оппонентами шершавым языком судебных постановлений, тогда такая власть маргинализуется и после своего неминуемого поражения вынуждена бежать, пакуя чемоданы. И это тот вывод, о котором не стоит забывать людям, уверенным в своем праве казнить и миловать, и в том, что все решения в Минске или в Киеве принимаются в одном единственном кабинете, а жители этих стран подданные, которые должны этим решением Александра Лукашенко или Виктора Януковича просто покорно внимать. Виталий Портников, Радио Свобода.
Сегодня исполняется 50 лет самой влиятельной и авторитетной правозащитной организации Amnesty International. Это базирующаяся в Лондоне международная неправительственная организация, в которой сейчас насчитывается около 3 миллионов членов и сторонников, была удостоена за свою работу Нобелевской премии мира и премии ООН в области прав человека, рассказывает Наталья Голицына.
Днем рождения Amnesty International считается 28 мая 1961 года, когда в лондонской газете «Observer» появилась статья британского адвоката Питера Беннонсона под названием «Забытые узники». В ней говорилось о том, что в нарушении всеобщей декларации прав человека во многих странах в тюрьмах томятся люди, брошенные туда за свои политические или религиозные убеждения, и о том, что пытки и убийства за выражение убеждений носят глобальный характер. Инициированная лондонским адвокатом компания называлась «Призыв к амнистии», отсюда и название созданной им организации «Амнистия». Через год к названию прибавилось слово «международное». В архиве Amnesty International сохранилась видеозапись рассказа Питера Бенненсона о том, как ему пришла мысль обратиться с призывом к международной общественности поддержать амнистию политзаключенных. Amnesty International любезно предоставила Радио Свобода эту запись.
Я оказался вовлечен в это, прочитав статью о том, как два португальских студента были арестованы и приговорены к тюремному заключению после того, как в одном из лиссабонских ресторанов провозгласили тост за свободу. Тогда это вызвало у меня возмущение. Помню, что вышел из метро и сел на ступени церкви Сент-Мартин-ин-де-Филдс на Трафальгарской площади и стал размышлять, что можно реально и эффективно сделать для мобилизации международного общественного мнения.
Имя отца-основателя Amnesty International увековечено в названии здания, в котором размещается ее лондонская штаб-квартира. А свой 50-летний юбилей организация намерена отмечать в той самой церкви на Трафальгарской площади, на ступенях которой Питер Бенненсон размышлял о неблагополучии с правами человека в мире. Главными направлениями деятельности Amnesty International стали права узников совести, беженцев, женщин и детей, отмена смертной казни и искоренение пыток. Правозащитники публикуют ежегодные отчеты с обзорами нарушений прав человека в мире. Организуется кампания в защиту конкретных узников совести. Подавляющее число активистов Amnesty – это работающие безвозмездно добровольцы. Оплачивается лишь небольшое число экспертов и административного персонала. Чем же отличается деятельность нынешней Amnesty International от того, чем она занималась 50 лет назад? На этот вопрос отвечает сотрудница ее международного секретариата Лидия Ароя.
Сейчас в мире есть около 3 миллиона членов и сподвижников Amnesty International в более 150 стран мира. Мы уже защищаем и социальные права, и экономические права. В основе работы Amnesty International – это всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году. И сейчас уже в организации так много людей. Все они хотят уже работать по всему спектру прав человека, как политических и гражданских, так и экономических, и социальных, и культурных.
Amnesty International не принимает финансовой помощи от правительств и правительственных организаций. Как же в таком случае финансируется ее деятельность? Лидия Роя.
Amnesty International финансируется взносами своих членов и еще дотациями. Есть люди, как вот такие известные актеры, как Николас Кейдж, как Ленни Анакс, она певица известная, они поддерживают Amnesty International взносами. И еще вот, например, Йоко Оно, вдова Джона Леннона, она предоставила авторские права на песню «Imagine» Джона Леннона. Так что очень много людей видят результаты работы Amnesty International и хотят, чтобы организация продолжала в этом духе, и поэтому они дарят деньги. Я помню, как однажды человек позвонил мне из Швейцарии и сказал, что у него тетек детей не было, чтобы оставили свои деньги Amnesty International. Такое тоже бывает. Еще организуются разные мероприятия, где выступают известные актеры, известные певцы, и сборы входят в кассу Amnesty International.
Говорила сотрудница международного секретариата правозащитной организации Amnesty International Лидия Ароя. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня вечером в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли состоится главное футбольное событие европейского сезона – финальный матч Лиги чемпионов. В нем встречаются чемпионы Испании и Англии – Барселона и Манчестер Юнайтед. Рассказывает спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Можно ли в принципе давать прогнозы на финал Лиги Чемпионов такого высокого уровня? И Барселона, и Манчестер Юнайтед считаются сейчас одними из лучших, если не самыми лучшими клубами в Европе. А что же может вылиться их финальное противостояние? Ситуацию перед финалом анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Обе команды не изменят своему стилю и постараются порадовать и себя, и поклонников хорошим футболом, которым, собственно, всегда и радуют. Я думаю, что обе команды будут играть в свой футбол, то есть Барселона, наверное, постарается забрать мяч и всеми силами искать пути к воротам Манчестера, а Манчестер постарается сделать по возможности то же самое. Чьи шансы предпочтительнее? Тут очень сложно судить. С одной стороны, вроде бы Барселона чуть-чуть посильнее, но это только так вот умозрительно и не видя их очного противостояния, можно предположить.
Как можно определить границу между стилями одной и другой команды?
Мне кажется, что игра Манчестера, если сравнивать с Барселоной, более, как бы сказать, прямолинейна, что ли. Хотя это все равно не тот британский футбол, который мы видели в прошлом десятилетии. Но все равно это игра более прямолинейная, менее мелкая, что ли. Хотя, конечно, наличие латиноамериканских, вообще американских футболистов, мексиканцев, бразильцев, оно, скажем так, раскрасило игру Манчестера новыми красками. Я думаю, что Барселоне нужно прежде всего играть в свой футбол и быть очень аккуратными в обороне, потому что как раз там у них всегда бывают проблемы. Но если они будут держать мяч в своем привычном стиле, если они будут атаковать и вообще не давать, скажем так, Манчестеру делать ничего, то это будет обычная игра Барселоны, и тут только зависит все от них, сколько они смогут забить. В общем, их шансы, наверное, повыше, но опять же, Манчестер тоже располагает не шуточными футболистами, один Уэйн Руни ничего стоит. Поэтому Барселоне тоже нужно быть очень начеку.
Может ли сыграть в пользу Манчестера тот факт, что матч состоится в Англии, в Лондоне, на знаменитом стадионе Уэмбли? Или в данном случае факта своего поля роли вовсе не играет?
Я думаю, что он играет всегда роль. Другое дело, нужно знать квоты, которые будут выделены болельщикам. По-моему, насколько я знаю, там примерно равное количество билетов выделяется и тем, и другим. И еще какие-то есть в свободную продажу. Но, конечно, на родной земле, наверное, играть приятнее и легче. Мне кажется, вы правы в том, что касается ее, скажем так, безразличия к полю, но мне кажется, она не столько играет более осторожно в гостях, сколько более агрессивно дома. И тут есть все-таки некоторая, наверное, проблема, потому что Барселона при поддержке своих трибун играет гораздо более агрессивно, чем в обычной ситуации на любом другом поле.
И все же, рискнет ли Игорь Швейцер сделать прогноз на результат финала Лиги Чемпионов?
Я воздержусь, потому что это противостояние равных соперников, и все может быть решено самым парадоксальным образом. То есть может быть любая какая-то случайность. Я в одном не сомневаюсь, что футбол будет очень высокого уровня.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Итак, 28 мая в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли состоится главное футбольное событие европейского сезона – финальный матч Лиги Чемпионов. В нем встречаются чемпионы Испании и Англии – Барселона и Манчестер Юнайтед. Итоги финала подведем в воскресенье 29 мая на волнах Радио Свобода. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную работу.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».